Ну что ж, давайте продолжим. Давайте, поскольку я увлекся уже какими-то деталями, давайте вспомним, собственно, логику рассуждений. Я говорил о двойственной роли христианства в развитии науки. С одной стороны, мы попробовали пока что посмотреть, каким образом и почему, откуда вырастало отрицательное отношение к науке в христианском контексте. Вот мы, исходя, собственно, из ключевого христианского текста, из Евангелий, попробовали посмотреть, с чем было связано отрицательное отношение к античной науке. Вторая сторона моего утверждения состояла в том, что тем не менее, определенные моменты вот этой самой христианской культуры, этой самой средневековой культуры, создали предпосылки для появления науки нового времени, придали ей некоторые особенности, которых она, ну, судя по всему, была бы лишена без вот этого христианского контекста и подтекста. Потому что можно заметить, что науки нового времени, даже в некоторых случаях, когда некоторые рассуждения проводятся, если мы начинаем выяснять, какие у них предпосылки, и эти предпосылки формулируем и спрашиваем, почему это так? Почему, например, исследователи убеждены, что это должно быть таким образом? То удивительным образом ответ сплошь рядом оказывается такой. Да потому что это должно быть так с точки зрения христианского богословия. То есть это вытекает из каких-то важных моментов христианского богословия. Хотя сплошь рядом этот исследователь и ученый может явным образом уже не ссылаться на христианское богословие, а может быть даже и не очень осознавать, что то, что он делает, так, потому что это связано с чем-то представленным в христианской системе представлений. Но вот этот подтекст, он здесь есть. Давайте попробуем чуть-чуть хотя бы на него посмотреть. Итак, теперь скорее вот об этих предпосылках. Я сейчас не буду претендовать на то, чтобы дать какой-то их достаточно полный обзор или перечень. Скорее, это какие-то, ну, как мне кажется, достаточно важные вещи и, если хотите, некоторые примеры того, как это может быть. Ну вот смотрите. Что поменялось при переходе от античности к христианской системе представлений? С одной стороны, античность представляла себе мир как космос. Но в первую очередь это означало не только... Да, с одной стороны, мир есть некое целое. С другой стороны, мир состоит достаточно отчетливо в античности из различных этажей. Причем, если вы вспомните тот же платонизм, вы можете увидеть, что эти этажи обычно выстраивали в некоторую вертикальную иерархию. Соответственно, чем выше мы по ней взбираемся, тем некий все более ценный и важный этаж мы получаем, чем ниже по ней опускаемся, тем мы попадаем в область, где мы имеем нечто менее значимое, менее ценное, менее интересное и так далее. То есть, мне важно сейчас обратить внимание на то, что в мире есть некоторые области, которые более совершенны и которые в этом смысле более заслуживают внимания мыслителя. И есть области, которые менее ценные, которые в меньшей степени, а может быть и вообще не заслуживают. Но в самом деле, смотрите, вспомним основную платоническую схему. На одном полюсе у нас есть источник порядка, неизменности, вечности. Ну, это платоновские идеи, или, как это называется в Тимее, некая парадигма, образец, в соответствии с которым устроен мир. Порядок в этом мире оттуда, вот этого образца. На другом полюсе есть то, что в диалоге Тимей Платон называет третьим видом. И это, если хотите, источник множественности, изменчивости, случайности в этом мире и так далее. Соответственно, все, что есть в этом мире, это некий компромисс между этими двумя противоположными началами. И, соответственно, на одном полюсе у нас находится вот такой, представляемый со знаком плюс, почти полный порядок, а на другом почти полный беспорядок. И поэтому подлинное знание с точки зрения Платона относится именно к сфере порядка. Про то, что совершенно беспорядочно, никакого знания быть не может. Да, в общем, и знать-то не... Причем, очень интересно, не потому, что нам здесь... Обратите внимание, проблема в том, что мы не можем знать этого вовсе не потому, что нам не хватает чего-то, да? Вот хорошо бы было это узнать, но вот нам силенок не хватает, да, или там ума не хватает, вот способностей каких-то не хватает, и какого-то у нас нет способности, чтобы это познать. А потому, что там познавать нечего, понимаете? Вот в логической картине мира человек, в общем, вполне соразмерен космосу. У него, в общем, для всего, что есть в этом мире, есть соответствующая способность или нечто подобное способности. Но просто есть какие-то области, которые вот там познавать нечего. То же самое, смотрите, вот Аристотель будет говорить, что наука, то есть достоверное знание, есть только относительно того, что имеет место всегда или по большей части, говорит Аристотель. О том же, что не таково, то есть в сфере случайном, знания быть не может, говорит Аристотель. Вот это тоже разделение. То есть вот мы во всем усматриваем некоторый общий тип. И вот наше знание относится к общему типу. А когда речь идет, например, о том, что отличает что-то внутри этого типа, ну, например, есть вот тип человека. Вот, соответственно, если хотите, идея человека или форма человека. Вот, собственно, наше знание человека относится всегда к этой форме. Форма, к форме всегда будет относиться то, что в человеке имеется либо всегда, либо по большей части. Но в самом деле мы можем иметь какие-то отдельные отклонения, да, там, вот, уродство, увечья там, и так далее. Но есть некий тип, который обычно в нормальной ситуации реализуется. Вот знание относится к нему. Но есть, например, бесчисленные отличия, вот есть же то, что касается отличия. Вот чем люди, которые по типу одинаковые, между собой отличаются? Они все же разные. Вот за счет чего они различаются? Аристотель сказал бы, ну за счет материи. Это сфера случайного, об этом знания быть не может. Принципиально не может быть, знать тут нечего. Здесь знать нечего. И в этом смысле есть что-то более заслуживающее внимания, а что-то, в чем знать все равно нечего, и, в общем-то, тут говорить особо не о чем. Вот очень интересно, что, ну, смотрите, в картине мира у Платона это получалось за счет чего? За счет того, что там, в общем, есть, грубо говоря, некоторое начало порядка, такое позитивное начало, соответственно, тоже связано с ним, это достойно, заслуживает внимания. И некое негативное начало, которое, в общем-то, внимания не заслуживает. В христианской картине мира подобного нет. Там Бог создает мир из ничего. То есть Бог является единственным источником мира. Более того, заметьте, в платоновском мире, в общем-то, может быть даже разделение функций. Ну, запросто. Да, там Демиург что-то создает, ну, например, создает человеческие души в Тимее. И поэтому души получаются бессмертны. А создание человеческого тела он перепоручает до этого, видимо, созданным там внутри космическим богам. И те создают человеческие тела или еще что-то. Между различными богов может быть много, и между ними может быть какие-то разделения. Так сказать, у каждого есть своя вотчина, которую он курирует. В христианской картине мира этого нет. У мира единственный творец. Мир выходит из его рук, и только из его рук. То есть, смотрите, за миром стоит некий единый замысел, у него единый создатель. И более того, никаких других источников у возникновения мира нет, заметьте. Это означает, что единство мира в христианском контексте совершенно другого качества. Оно значительно более серьезное. Античный мир достаточно легко распадается на какие-то области, сферы, зоны. Да, они их как-то стыкуют, выстраивают в некую свою мозаичную картину, да, целая картина получается, но единства здесь такого фундаментального нету. А в христианской картине оно должно быть, потому что мир полностью и целиком выходит из рук одного Творца, причем Творца, который не только всемогущ, но и всеведущ, естественно, является абсолютным разумом. Соответственно, этот мир создан таким не просто так, это не как бы здесь все и досконально продумано. И нельзя списать что-то в этом мире на какие-то моменты, которые не от Бога происходят. Ну, точнее, это все-таки пытаются делать, это знаменитая концепция грехопадения, но это отдельная тема, это более сложный вопрос. Но вот этот момент единственности Творца, исследование фундаментальное единство мира, здесь присутствует. Позднее вот из этого же момента сделают очень интересный вывод, что в мире, поскольку, вообще говоря, все заслуживает внимания. Почему? Да потому что если Бог счел достойным создать это, значит уж внимание человека это, наверное, заслуживает. То есть нельзя сказать, что есть какая-то область мира, которая вообще вот, она не от того начала происходит, и внимание мы к ней можем не проявлять. Действительно, вот, ну, например, вот характерно, например, тоже вот такое античное, синкретическое представление, гностицизм, это второй век, я не помню, упоминал я, наверное, о нем или нет, упоминал. Вот там оказывалось, что божеств очень много. Есть некоторое высшее божество, божественная полнота плирама, а есть, соответственно, ну, разные от него произошедшие там, так сказать, эоны. В частности, вот наш мир создает бог Демиург тоже, ну, такого достаточно низкого уровня. И мир, на который он сляпал, в общем, несовершенен. И сам Демиург не шибко благ, и, в общем, не шибко совершенен. И слепил, что слепил. Поэтому гностики к нашему миру относятся, он не заслуживает внимания. Важно, что в некоторых из людей есть божественная искра. И вот она происходит из той высшей реальности. Вот задача, собственно, вот вернуться туда. Соответственно, в этой картине мира запросто могут быть области, которые не заслуживают нашего внимания. Главное, что мы про них должны понять, что они внимания не заслуживают. А вот в картине мира христианской такого, вообще говоря, нету. На самом деле там, правда, на всю эту картину накладывается одна очень тонкая и сложная вещь, с которой вообще очень трудно разобраться. Это вот что такое. Это вот история грехопадения. Дело в том, что, ведь смотрите, как интересно, когда в христианском контексте говорится о мире, надо каждый раз разбираться, вообще о каком мире идет речь. Это о том мире, который изначально был задуман Богом и им создан, и о котором идет речь в шестодневе, и взглянув на который, Бог говорит «хорошо весьма». Бог создал его, посмотрел и одобрил то, что получилось. Это один мир. Другое дело, что дальше, в следующей главе книжки Бытия, повествуется о грехопадении. И мир, в котором мы с вами находимся сейчас, согласно христианским представлениям, это мир в условиях грехопадения, это падший мир. А дальше, вообще говоря, в конце времен обещаны новое небо и новая земля. То есть тоже, опять же, мир. Непонятно, тождественен он исходному миру. Возможно, что и нет. Тогда у нас еще третий вариант получается. И еще один интересный момент. Когда речь идет вот в нашем мире, в состоянии грехопадения, как тут быть? Может быть, тут тоже можно вот провести эту разделительную черту, сказать, что есть в этом мире что-то, что вот из того мира, который Бог создал, а есть что-то, что от дьявола, да, так сказать, от греха, и, соответственно, вот его отрезать. Но вот парадокс состоит в следующем, что если мы так сделаем всерьез, то мы вернемся опять к вот этой дуалистической картине мира. У нас есть два начала. То, что от одного происходит, заслуживает внимания положительно и хорошо, а то, что от другого, не заслуживает точно. И мы пытаемся отделить одно от другого. И понять, куда нам смотреть и куда не смотреть. Но вот оказывается, что зло в христианской картине мира неравноправно с Богом. Это не другая равноправная инстанция. Зло ничего творить не может. Зло не обладает никакой креативностью, оно не способно ничего создавать. Оно способно лишь вносить некие тонкие искажения в то, что создано Богом. Да еще только за счет того, что он опирается, опять же, на какие-то способности, которые созданы тоже Богом. Но зло состоит в том, что они направляются куда-то не в ту сторону. Да? Вот это всегда некое тонкое искажение. Нельзя как бы четко провести и сказать, вот это вот оставим, а это выкинем. Эта линия, она все время проходит все вновь и вновь внутри того, что осталось. Мы не можем отделить. Как только мы отделяем кусок, мы никогда не можем поймать вот этого зла в чистом виде. Да? Отрезали, здесь только зло осталось. Вот такого не бывает. В свое время по этому поводу мне очень нравится сравнение. Есть такой довольно своеобразный писатель-мистик наш, середины 20 века, Даниил Андреев. Может, кто-то слышал про его «Розу мира». Меня сейчас интересует только одна деталька. Даниил Андреев, который большую часть жизни провел в советских лагерях, кое-что понимал про природу зла. И вот он в своей этой, как сказать, конструкции фантастической описывает очень интересную вещь. Он говорит, вот у него там тоже такая фантастическая космогония, там борются силы добра и зла, но очень интересно, там силы добра и зла борются между собой. И силы, ну естественно, силы зла пытаются силы благие вытеснить. Но очень интересно, что если они наконец с какого-то из миров полностью вытесняют силы благие, то после этого мир просто перестает существовать. Сила зла не может существовать сама. Она обязательно на чем-то должна паразитировать. Если она одерживает победу, то просто ничего не остается. То есть, собственно, вот это парадокс восприятия зла в христианской картине мира. Понятно, что Даниил Андреев отражает ее довольно специфично, но тем не менее. То есть вот поразительным образом вот парадокс состоит в том, что наш мир искажен, но в то же время отловить то, что в нем точно не от Бога, вот как бы вот отдельно отделить, не удается. Это искажение устроено очень тонким образом. Ну хорошо, значит, вот такой вот странный мир. Итак, мир, тем не менее, един. Мир вышел из рук одного Творца. И в нем, соответственно, все, выйдя из рук одного Творца, заслуживает нашего внимания. Потом есть еще один очень важный момент. Дело в том, что есть очень важный момент, связанный со свободой. Вот когда речь идет о грехопадении, то традиционный классический христианский ответ на то, на вопрос о том, откуда берется зло, то источником зла является свобода. Но очень, причем здесь очень важно, что вот если мы посмотрим на свободу в античном представлении, то, в общем-то, мы можем заметить, что она не способна ничего всерьез создавать. Свобода в античном представлении не креативна. Она способна только осуществлять выбор между как бы заданными инстанциями. Более того, в общем-то и выбор-то примерно как бы очень простой. Есть как бы то, как правильно, и отклонение от этого. Причем отклонение от этого, в общем, ни на что всерьез не влияют. Ну как, вот, ну они могут принести какие-то там неудобства, так сказать, неприятности, страдания тому, например, человек. Ну, предположим, вот есть человек. Человек, у человека есть некая мера, которая положена ему богами. Если он, у него хватает ума, чтобы понять, в чем эта мера состоит, то он будет в этом мире счастлив, совершенен, там, прекрасен, там, здоров, не знаю, вот так. Если как бы вот он глуп, то он, соответственно, может пытаться, он будет склонен к неумеренности, он будет нарушать эту меру, он будет переступать за нее, он будет как-то, ну и что, ну он будет вот болеть, он будет там пожмет, что болезнь, уродство, там еще что-то, не знаю чего, в общем, страдания, но мир он этим не изменит. Ячейки как были расписаны, космос как был устроен, так и будет. Ничего он этим не поменяет. Это так не только в картине мира античных стоиков, такая довольно влиятельная античная философская школа, которые такие вообще строгие фаталисты, для них как бы все вообще предопределено до мельчайших деталей. Человек, единственное, что он свободен, может просто понять, что предопределено, и мудрец, он умеет принимать то, что посылает ему судьба. Глупец же не умеет этого принимать, по этому поводу переживает, страдает и так далее. Но все равно поменять ничего не может. Ни мудрец ничего поменять не может, ни глупец ничего не может поменять. Но мудрец просто способен обрести равновесие и спокойствие, поняв, что он поменять ничего не может. Но даже у тех, у кого какие-то случайности там, да, всерьез есть в мире, они все равно ничего по-крупному не меняют. В основе все равно лежат неизменные стабильные формы. И поэтому мир не меняется. Античный мир – это мир, в котором единственное движение, которое есть, это круговое движение на самом деле. Круговое движение, как известно, замечательно тем, что пройдя круг, мы возвращаемся в точности туда, откуда ушли. То есть это движение, которое ничего не меняет. Античный мир движется кругами. Это вообще фундаментальная особенность античного мышления. То есть, грубо говоря, античный космос стабилен, и либо в нем вообще нет никаких случайностей, если они есть, то они являются мелкой колебанием вокруг устойчивого центра, и они ничего все равно не меняют. Этот центр они никуда не сдвигают. Это как бы относится вот лично к этому человеку, особенность его, но устройство мира, его, так сказать, фундаментальные столпы, на которые он держится, это сдвинуть никуда не может. Ничего не происходит от этого. И в этом смысле свобода, она есть, но она такая вот, она не креативная, она ничего изменить в этом мире не может. Вот в христианстве появляется мысль о том, что свобода может быть креативной. На самом деле эта мысль, она ее приносит с собой Евангелие. Но она настолько радикально расходится с античными представлениями, что, обращаясь к средневековой культуре, да и вообще даже к культуре эпохи Возрождения, мы сплошь и рядом не видим как бы осознание ее в полной мере. Но она, тем не менее, появляется на горизонте, она вот присутствует в этом культурном контексте, но в этом как бы соединении античных представлений с христианскими сплошь и рядом в данных вопросах доминируют античные представления. Действительно, мы можем видеть, что в средние века, да и в эпоху Возрождения, сплошь и рядом у нас остается античный космос. То есть вот некая иерархизированная, достаточно жесткая структура, где у каждого отведена своя ячейка. Вот эта картина, она будет очень притягательной и будет оставаться. И будет, ну, как-то сочетаться вот с идеями, которые черпались из, собственно, из Евангелия, и строился некий такой вот разной степени устойчивости синтез между ними. Но, тем не менее, вот эта мысль, она появляется. Появляется мысль о том, что что-то может меняться. Причем, смотрите, это связано с самыми разными моментами. Из этого вытекает, вот с этого креативного представления о свободе, вытекают интересные вещи. Например, в античности мы не находим уникальной ценности отдельного человека. Ну, в самом деле, а в чем бы она могла состоять? Идеи человека, вот эта форма человека, конечно, безусловно, цена, она абсолютна. Но вот эти случайные как бы особенности, каждый отдельный человек, ну это некая, так сказать, это форма, да, попытка реализовать, плюс, ну, какие-то колебания вокруг, да, где-то она лучше реализовалась, где-то хуже, какие-то отклонения. Но сами эта конфигурация этих отклонений, она ценности не имеет никакой. Она может быть такой сякой, вот у нее есть бесчисленное количество вариаций, она бесчисленное число раз проявляла себя, еще будет проявляться, отклоняясь в разные стороны. Ну, ничего тут, в общем, ценного и интересного нет. В лучшем случае в человеке может быть интересно то, насколько уникально, насколько удачно, насколько полно он реализует эту вечную форму. Да? Чем лучше он реализует, но тем как бы вот лучше он сам. Опять та же самая идея. Да? Вот ценна форма, соответственно, отклонения ничего не дают. Христианство приносит с собой странную, непривычную для античной мысли конструкцию. Уникальность. Для Бога, как выясняется, абсолютно ценен каждый конкретный человек. И вовсе не потому, что он самый замечательный человек, воплощает наиболее точно, так сказать, форму человека. Мы видим в Евангелии совершенно удивительные вещи. Мы видим в Евангелии Христа, который почему-то окружает себя не лучшими людьми, не теми, которые наиболее совершенно выполняют закон, которые вообще самые действительно как бы вот хорошие, правильные. Причем я сейчас не иронизирую, они действительно хорошие, правильные. Он окружает себя, представляете, кем он себя окружает, нет? Проститутками и мытарями. Мы сейчас плохо понимаем вообще, кто это. Вот если на секундочку вообще задуматься, кто такой мытарь, представьте себе эту культуру. Это иудейская. Иудея оккупирована римскими войсками, которые издеваются над их верованием. Ну, они допускают их, ну, понятно, но тем не менее они являются как бы воплощением. Это народ, которого, собственно, даже царя в нормальной ситуации быть не должно, которого, собственно, господин это Бог, а тут их подчинили кесарю. Вообще вот непонятно, как бы, кому это завоеватель, так жуткая ситуация. Мытарь – это человек, иудей, который занимается следующим. Он собирает со своих соотечественников налоги в пользу Рима. Представьте себе на секундочку, да? То есть подонок дальше некуда, просто проба. И более того, он обогащается за счет того, что он еще и грабит на этом. То есть это пробу ставить некуда, это все, это подонки общества, человек, которому вообще, уважаясь, человек близко не подойдет. Это человек, который только ничего кроме презрения, он действительно ничего кроме презрения не заслуживает. Вот, представьте на секундочку, это вот люди, которыми окружает себя Христос. Но парадоксальным образом, в контексте Евангелия, они не просто оказываются не мусором, который, так сказать, ничего кроме, в общем, как бы не отбросами, да, они оказывают, что каждый из них уникально ценен. А дальше еще оказывается, что они могут иметь определенные преимущества по сравнению с вот этими правильными фарисеями, действительно правильными и праведными. Вот это совершенно удивительная вещь. Но здесь вот важно увидеть, или, например, притча, да, знаменитая притча там о заблудившейся овце, когда Бог сравнивается с пастырем, который оставляет вот этот свой загон непряжий и отправляется неизвестно куда ночью разыскивать одну паршивую овцу, которая настолько тупая, что она потерялась, она не в состоянии найти дорогу в собственный загон. Но он вообще прям ночью в темноте под дождем, он ее разыскивает и страшно счастлив, когда нашел ту, так сказать, паршивую овцу и притащил, обнял ее, прижал и принес обратно, принес ко всем остальным. Вот, собственно, вот эта вот мысль, которая в античном сознании, вообще говоря, не очень укладывается. Ну и действительно, к ней надо долго привыкать. Это, в общем, такая вещь странновастенькая. Действительно, вот оказывается, что каждый человек обладает уникальной ценностью. И это первый момент. Второй момент. Значит, здесь есть еще одна очень интересная вещь. Вот эту уникальность человека, вот уникальность его свободных выборов, христианский Бог уважает. Уважает самым серьезным образом. Обратите внимание, что Христос, представьте на секундочку, Христос для в Евангелиях это Бог, в полном смысле Бог. Тем не менее, смотрите, Он ничего не делает насильно, Он не применяет нигде насилие. Он не заставляет никого там действовать так, как считает правильным, силой. Он обращается к человеку, а дальше вот есть некая тайна, кто-то откликается, кто-то нет. Более того, вот Он вовсе как бы не наказывает, да, не наказывает тех, кто не откликается. То есть фактически оказывается, что и в итоге, чем заканчивается, вы знаете, да? Соответственно, его арестовывают, предают, арестовывают, распинают и так далее. А вот это вот очень бережное отношение к уникальной свободе, пусть даже куда угодно не так направленной отдельного человека, оно тоже здесь очень важно. И из этого вытекает еще одна очень интересная вещь – уникальность исторических событий. Вообще говоря, всерьез история появляется здесь. Потому что считать некие мировые циклы, да, вот эти круговые движения истории, ну, особенно после веков христианства, уже как-то трудно. Это все-таки не совсем история. Истории в этом смысле в греческом мышлении практически нет. Да, у них есть термин, да, для них это некие поучительные рассказы. Но для них история – это поучительный рассказ, который поучителен и важен именно потому, что все повторяется. Что с другим человеком происходит то, что происходило, как бы с вами может произойти то, что происходило, ну, или должно происходить то, что происходило с другими. Вы посмотрите, что происходило, и поучитесь. Здесь же появляется в христианском контексте совершенно другое представление об истории. Об истории как уникальности некого события, которое неповторимо, оно единственно. Так же, как может быть уникальным человек, так же становится уникальным жизнь отдельного человека, уникально действие, которое, деяние, которое он совершает. Появляется уникальность исторического события. И, соответственно, появляется история как набор уникальных событий. И, соответственно, появляется парадоксальным образом некая непредсказуемость. История означает еще, что мы не знаем, что будет. Античный мыслитель знает, что будет. Будет то же, что было. А вот здесь оказывается, что мы не знаем, что будет. И появляется мысль, которая тоже не сразу была как бы усвоена, хотя она присутствует в вот этом христианском системе представлений, библейской, что, это проговорит уже позднее, Бог, создавая мир, создавая в нем человека, создавая мир, в котором есть свободность, что рискует. Потому что он определенным образом нечто отдает в руки этих существ, обладающих свободой. Неизвестно, как они поступят. Это некий уникальный их выбор. Более того, он дальше делает совсем удивительно. Он самого себя отдает в руки этих существ. Что, собственно, и описывают Евангелие. То есть здесь оказывается, что вот эта свобода, она начинает творить историю. Мир становится историческим. Он начинает состоять из уникальных событий. И, соответственно, здесь уже вот этот стечение случайностей, они создают мир, они создают историю, тем самым создают обладающий историчностью мир. Они являются просто ничем, совершенно незначимые, ничем, в общем-то, неинтересны колебания вокруг устойчивой вечной формы. И так появляется вот эта вот идея истории. Еще один важный момент. Да, в связи с историей появляется как бы вот креативность свободы, идея история и новизна. Новизна в мире. В мире может быть новое. А теперь смотрите, теперь сюда еще для того, чтобы получить ту самую идею прогресса, с упоминанием которой мы поговорили в начале, нам нужна еще одна идея. Идея бесконечности. Давайте о ней тоже несколько слов скажем. Я просто не помню, я про бесконечность, когда про античность рассказывал, что-нибудь говорил про отношение к бесконечности, или не помните? Ну, простите, я думаю, что если немножко повторюсь, тоже не очень страшно. Смотрите, бесконечность. Какое отношение к бесконечности было в античности? Апиерон по-гречески. Ну вот бесконечность, про бесконечность говорили уже ранние греческие мыслители. Есть на эту тему почти классификация различных позиций, приведенные у Аристотеля. Ну, что мы там видим? В общем-то, там есть два основных смысла у бесконечности. Отрицательный и положительный. Положительный означает бесконечность в смысле неисчерпаемости порождения. Ну вот есть некий источник, из которого все, что что-то появляется, он никогда не иссякает. Из него появляется, так сказать, все вновь и вновь. Ну, пример, вот как-то так. И второе значение, которое понимает бесконечность негативным образом. Бесконечность в этом негативном смысле понимается как незавершенность, неясность, неотчетливость, неопределенность. И вот очень интересно, что в платонической традиции, а так оказалось, что именно платоническая традиция, Аристотеля тоже можно включать туда, в платоническую традицию в широком смысле, оказалась магистральной. Именно она в первую очередь была воспринята и востребована при формировании христианской системы представлений из античного наследия. Да, не только, кое-какие вещи были из других систем взятые взглядов, но основная вот эта линия была самая мощная. Значит, Платон и Аристотель через неоплатонизм, собственно, в христианское богословие. Вот так. И вот интересно, что в платонизме, у Платона, у Аристотеля, бесконечность принимается в первую очередь в негативном смысле. Бесконечность – это неопределенность. Бесконечность связывается со сферой материи и небытия, это где-то там. Когда мы же добираемся до сферы эйдосов, идей, то там все конечно, ограничено, оформлено, закончено, завершено. Интересно, что в поздней античности постепенно начало набирать силу вот это самое позитивное представление о бесконечном. В самом деле, уже основатель неоплатонизма Плотин в III веке по Рождеству Христову говорит о том, что единое или благо, которое вот занимает самое верхнее положение в онтологической пирамиде, в онтологической иерархии, бесконечно, поскольку оно тоже подобно некому источнику, из которого бесконечным образом постоянно возникает весь мир, возникают все эти уровни бытия, и он никогда как бы не исчерпывается, он никогда не иссякает. Дальше, когда мы перебираемся в контекст христианского богословия, это выражается в том, что Бога будут рассматривать как бесконечного. То есть будет естественно представление о бесконечности, становится естественным представление о бесконечности Бога. Исходно, например, у Платона такого мы не видим. Но через неоплатонизм, позднюю античность, это мы обнаруживаем. Оказывается, что бесконечность начинает связываться в первую очередь с Богом и начинает оцениваться положительно. Если у Платона и Аристотеля бесконечность означает неопределенность, это плохо. Это то, что, например, непознаваемо. В христианстве бесконечный Бог, конечно, тоже непознаваем. Но это не есть его недостаток. Здесь скорее проблема с тем, что мы конечны. Это как бы наша проблема. Мы, будучи конечными существами, не способны вроде бы понять бесконечного Бога. Правда, вот с нашей конечностью все тут тоже не очень просто. Поскольку происходит дальше следующее. Поскольку христианский Бог бесконечен, то дальше оказывается, что создаваемый этим Богом мир, ну, чтобы быть под стать бесконечному Творцу, тоже, в общем-то, оказывается бесконечным. То есть постепенно вот эта идея бесконечности начинает переноситься с Бога Творца дальше, на мир. Мир начинает тоже восприниматься как бесконечный. Да, он по-прежнему, наверное, не исчерпывает собой всю бесконечность Бога, но действительно это как-то более солидно считать, что такой, так сказать, бесконечный Творец создает не конечный мир, а бесконечный. Ну и дальше этот же ход осуществляется по отношению к человеку. Человек тоже начинает в определенном смысле быть бесконечным, потому что да, он создан по образу и подобию Божию, тоже вот эта бесконечность, позитивным образом понимаема, начинает присутствовать и в человеке. И дальше она, естественно, вот, сказать, проникает тоже и в человеческую историю, и, соответственно, вот эта самая история становится тоже бесконечной историей. И вот где-то в этом контексте и появляется вот эта классическая идея прогресса. В явном виде она сформулирована, в общем-то, достаточно поздно. Скорее, где-нибудь в районе 18 века только. Но корни у нее вот эти. То есть для того, чтобы она стала возможна, должно было перестроиться под воздействием христианства, всех этих, так сказать, мыслительных движений, все культурное и мыслительное пространство, для того, чтобы она могла в нем появиться и начала восприниматься как само собой разумеющееся. Действительно, вот это вот появляется, вот эта бесконечность истории, развертывание истории. Соответственно, ну, если мы считаем, что у нас в истории что-то там улучшается, то появляется идея бесконечного некоторого улучшения. Вот, собственно, и, соответственно, вот этот контекст, когда мы его применяем к сфере науки, представлению о человеческом познании, вот тут мы получаем вот этот образ человека, создающего науку, эта наука все время улучшается, изменяется и так далее. Любопытно, что вот соответствующий образ, он, ну, например, давайте, Вот этот вот бесконечность, кстати, не обязательно понимать как уход куда-то там на уровне образов очень далеко. Ну, например, вот 15 век. 15 век, Николай Кузанский был такой очень интересный мыслитель. Он стоит где-то на рубеже между средними веками и новым временем, эпохой Возрождения. У него есть такое сравнение. Он говорит, человеческое, божественное знание, говорит он, подобно кругу. Человеческое знание подобно многоугольнику, вписанному в этот круг. Человеческое знание способно, мы все увеличиваем наше знание, все увеличиваем число вершин у этого вписанного многоугольника, но тем не менее число этих вершин, становясь все большим и большим, всегда остается конечным. И поэтому многоугольник все равно никогда не совпадает до конца и полностью с кругом. То есть всегда вот этот зазор остается. Наше знание все время развивается, стремясь добраться, да, приближаясь все больше к божественному всеведению, но никогда его не достигает. Этот путь бесконечен. Ну вот, например, видите, божественное знание оказывается таким многоугольником, у которого бесконечно много сторон, каждый из них имеет бесконечно малую длину. Вот так вот. Ну что ж, я вот сейчас смотрю на время. Я на самом деле хотел поговорить еще о некоторых моментах, а именно о взаимоотношениях между наукой и магией. Но я вот сейчас смотрю на время и думаю, что я это сделаю уже в следующий раз, потому что вы уже устали. Давайте на сегодня мы закончим. В следующий раз мы еще с вами не расстаемся с этим переходом от античности к новому времени. У нас еще несколько есть тем. Нам нужно поговорить про взаимоотношения между наукой и магией. Мы все время говорили про христианство в средних веках. А вообще говоря, в средние века, на средние эпохи средних веков приходится еще и арабская наука. То есть взаимоотношения науки с исламом. Существование науки в контексте ислама, а не христианства. Ну и нам нужно хотя бы несколько слов сказать о высоком и позднем Средневековье, поскольку там есть свои особенности. Ну и дальше, собственно, перебраться уже в эпоху Возрождения в новое время. Поэтому еще несколько тем у нас на следующий раз с вами из этой области остаются. Что ж, я еще хоть картинку хотел показать, но тоже, видите, вот увлекся и до них не добрался. Ну, может быть, в следующий раз покажу. Ну хорошо, спасибо за внимание. На сегодня заканчиваем.